Добрый вечер, дорогие телезрители. Добрый вечер, братья и сестры. Христос воскресе! Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой». И сегодня в прямом эфире в гостях у нас протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка,
добрый вечер. Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы вас поздравляем с наступающим праздником, Днем Победы, и также с Пасхой Христовой. Христос воскресе!
Батюшка, вы хотели начать с объявления.
Но это не то, что объявление, а такая стандартная просьба, которая изложена на экране. Наступает летний сезон, и многие из наших телезрителей разъезжаются и даже теряют на какое-то количество времени возможность смотреть телеканал «Союз». Но он продолжает свое круглосуточное вещание. Поэтому убедительнейшая просьба, не оставляйте своим финансовым вниманием наш любимый ресурс. Вот. И так еще за март и за февраль ей остались долги по вещанию, которые канал должен выплатить за коммуникацию сигнала. Поэтому, а летом будет еще более глубокая такая, можно сказать, яма. Канал финансируется исключительно вами, нашими зрителями. Поэтому, согласно тому, что вы видите на экранах, пожалуйста, поддержите. Это совсем небольшая сумма, но если мы будем дружно в этом участвовать, то канал будет продолжать свое существование без сокращения вещания. Большая просьба.
Батюшка, вот с такого вопроса хочется начать нашу передачу. Господь говорит: мужайтесь, я победил мир. Но мы не видим этой победы, ибо грех наступает со всех сторон, и все больше и больше людей предаются греху. В чем победа Христа тогда в мире?
Замечательно. Это просто какое-то чудо. Я, когда сюда ехал, размышлял над тем, как замечательно согласуется то, что после завершения Светлой Седмицы идет праздник День Победы. Потому что самая высокая победа, которая существует из всех побед, на всяких конкурсах, в войнах, в дипломатических состязаниях, в спортивных, все отступает перед победой, которую одержал Христос. Это победа Духа над плотью. До пришествия Христа на землю все люди, независимо от того, жили ли они праведно, или Господь, как Аврааму, вменил им их веру в праведность, все аккуратно поступали в ад. И не было из этого никакого выхода. После пришествия Христа на землю, которых вывел Господь многих из ада преисподнейшего, первых Адама и Еву, как изображается на древних иконах воскресения, как Господь выводит Адама и Еву, как символ первого человечества и на свет Божий. И появилось новое явление. Святые церкви. Если мы возьмем любой срез человеческого общества или любое сословие, мы увидим, что с точки зрения нравственности, с точки зрения жизни как добро и жизнь как зло, ни один слой общества и ни одно сословие не представляют собой вообще нравственного сообщества. Весь отдельно писателей, весь отдельно поэтов, весь отдельно певцов, весь отдельно врачей. Нет, отнюдь. Отдельно крестьян. Совершенно невозможно найти. Но церковь рождает огромное количество святых. В мире среди людей появились святые люди. Причем святые, которые достигли святости не от внимания какого-то людей, и не, как говорят сейчас, вследствие пиара. Вследствие пиара тоже достигали. Вот. Владимир Ульянов, например. Очень многие до сих пор считают его вообще праведником и вообще таким прям, ну, чуть не бессеребрником, ну и прочее, прочее. Человек, который вообще никогда не работал, ну, кроме самого последние там года своей жизни, он, ну, занимал некоторую должность в государстве, которую сам себе присвоил. Вот. Так всегда вкусно ел, всегда одевался совсем неплохо, всегда снимал себе хорошие квартирки. И, ну, и кто ли был в Ленинских горках, можете себе представить, что такое за именица. Он как бы приобрел, не потратив ни копейки. Ну, да бог с ним. А речь идет о том, что, но за счет пиара он в целом народе стал очень такой почитаемой фигурой. И это обаяние этого пиара действует до сих пор. А вот святые – это настоящее качество нового совершенно поколения, которое не выращивало там какая-то партия, и еще что-то ковало, из него, там, закаляли эту сталь. Совершенно не так. А только близостью ко Христу, Богу нашему, люди достигали подлинного преображения. И таких людей по всему миру тысячи. Тысячи. И вот это и есть победа. Вот в чем дело. Человечество, благодаря Слову Божию, благодаря таинствам Церкви, благодаря Священным Писаниям, стало рождать святых. Появился эталон. Просто у нас, ну как, победа – это вот 4-2. Или там 3-1. Вот это там победа. Или одна армия разбила другую армию. Но ведь важно все. И какой ценой, и какими людьми вышли из этой войны. Ну и много-много всяких вещей. Вот. Ну и сама война – это, собственно, всегда трагедия для всех. И даже в какой-то степени больше для тех, кто остался в живых. Это полное разорение, и это, ну, какое-то такое царство безумия, когда люди воюют друг с другом. Это все, что вот вороны разделятся на две стаи и начинают истреблять друг друга, покуда есть силы. Но такого в животном мире даже, в пернатом, не наблюдается. Особи одного вида, они себя не уничтожают. Вот. А Христос научил людей такому образу жизни, который приводит их к тому, что они переходят прямо от смерти в жизнь и наследуют Царство Божие со Христом. Никакая победа не возвращает человека к Богу. А победа Христова, она возвращает человека к Богу. А почему же не все? А потому что Христос хочет собрать под свое крыло только желающих. Причем желающих настолько сильно, что это называется алчущие и жаждущие правды. Не так, неплохо бы. Но пальца пальца об этом за это не ударит. Вот в этом победа.
Получается, эта победа не для всех.
Для тех, кто захочет идти за пастырем Христом. Вот в этом дело, а не потому, что ведь что, ну, как бы люди выбирают что-то другое. Если бы люди взяли, почитали Евангелие, они бы ничего другого уже не выбрали. А они, если они отстраняются от Евангелия, то по каким-то странным соображениям. Но не потому, что они прочли это и отвергли. Потому что в Евангелии каждый человек узнает себя. И всегда, прочтя Евангелие, он может убедиться, что это то, что ищет его душа. Просто он никогда нигде не встречался. Есть вот замечательные писатели, вот, которых читаешь, и ну, порой даже удивляешься. Но неужели и этот человек не читал Евангелие? Ну что он все мудрует, все он что-то, что-то рассказывает, что-то кому-то в этих диалогах бесконечно хочет что-то доказать.
Когда поиск вот... истины идет.
Да, зачем ее искать, когда она есть, вот она. А просто человек, может быть, когда-то открывал, но чтобы вот так прочесть серьезно, внимательно, и такого нет. Потому что перед Евангелием не может человек устоять. Ну, то есть уж только совсем человек невосприимчивый, ну, уже ни к чему. Такое тоже вполне может быть. Но все равно зависит от человека. И вот в этом победа. Мы все грешные люди, Господь берет нашу душу и преображает.
Ну, получается, такая цена заплачена за всех, за очень небольшой процент человечества.
Чтобы добыть платину или добыть железо, нужно огромные горы руды.
Тонны.
Да. Чтобы достичь из кимберлитовой трубки алмаз, а потом еще ее превратить в бриллиант, который будет стоить миллионы, огромный труд. Дело в том, что то, за что умер Христос, так высоко, так дорого, что это совсем не просто там в баскетбол выиграть, или какой-то там очередной чемпионат, или просто денег там наколотить. Ну, набрал много денег, там миллиардов, ну и умер. Ну, может, из мореного дуба гроб сделают. Так сказать, когда тебя будут эксгумировать и переносить на другое кладбище, окажется, что там еще и косточки твои гремят. То есть такой дуб хороший, что он сохранился в течение там десятков лет. Ну, тебе-то что от этого? А вот что будет с твоей душой, вот это важно. Вот то преображение, необходимое для Царства Небесного, это может только Христос с человеком сотворить. Если человек даст Христу эту возможность. В этом победа. В добывании из этого огромной 7-миллиардной массы людей на земле Господь ищет этих людей в каждом поколении, каждого зовет, о каждом промышляет. И для того, чтобы превратить его в сияющий бриллиант, который отражает свет Божий. Ни одна религиозная система это не может сделать. А вот преобразить человека из обыкновенного грешника в святого может только Христос. Ну, что еще? По-моему, это самое высокое, чего может достичь человек.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос у нас.
Алло, слушаем вас.
Алло. Христос воскресе, батюшки.
Воистину воскресе.
Батюшки, это Наталья, Московская область, Софрина. У меня такой вопрос. Я понимаю, что нельзя встревать в молодую семью, но если ты видишь, что действие одного из членов этой молодой семьи приносит явный вред, как быть?
Если к вам обратятся за помощью, вы можете аккуратно и деликатно дать какой-то совет. И если вы уверены, что этот совет будет принят. Но не больше, потому что бывает, особенно супруги на первых порах, они как бы еще дозревают. Сейчас люди очень инфантильны, особенно мужчины. Вот я сегодня прям с одной женщиной разговаривал, ее оставил муж с ребенком. А я говорю, а по какой причине? А он сам сказал, я устал от ответственности. Представляете?
Да, представляю, к сожалению.
Ну вот. Поэтому нужно было либо сразу искать человека, у которого ответственность вообще не пугает, а наоборот, он как мужчина, он готов к ней. А вышла замуж, так он биологически мужчина. Он может произвести на свет дитя, но а душа нуждается еще в большом таком преображении.
Ну вот, в частности, дочь просит о помощи.
Что дочь?
И боюсь нанести вред.
Просит. Просит о помощи.
Дочь просит о помощи, чтобы как-то повлиять на ее мужа. Но вот
это невозможно. Теще повлиять на мужа. Это бывает в ситуации, когда муж не способен работать даже продавцом газет, вот, а теща очень богатая. И она содержит его, покупает ему Феррари, покупает ему путевки, покупает квартиры в разных странах, вот, и дает ему деньги на карманный расход. Тогда он аккуратно слушается во всем свою тещу, она руководит всем процессом, она становится мужем своей дочери, а он только таким производителем, таким бычком, от которого она получает себе внучков. Ну, такое тоже бывает. Но это все равно не есть семья. Потому что в семье, как устроено Богом, должно было быть по его замыслу, мужчина должен быть мужчиной, а женщина – женщиной. Это все равно.
Спасибо,
пожалуйста, всегда к вашим услугам.
Как понимать отсутствие времени в ином мире? Там не происходит никаких событий, и вообще ничто не развивается или как-то иначе?
Время – это есть вообще категория абстрактная. Можно ее рассматривать как некая такая физическая данность, которую можно каким-то образом фиксировать. Но если человек летит в аппарате, со скоростью близкой к скорости света, там все меняется. Ты можешь пролететь в нем неделю, а за это время на этой грешной земле пройдут сотни и тысячи лет. Как это получается? Человеческий мозг, модель этого, он сконструировать не может. Но математически это очень спокойно получается. Поэтому рассуждать об этом можно, только если человек эту область физики исследует и станет понимать вот такие вещи. Тогда, может быть, он и сумеет это понять. Как здесь вот скорость света участвует? Почему это такая вот...
Это в нашей земной физике это все участвует, есть математические модели всего этого.
Ну да.
А там, в том мире это...
Но вот тогда мы можем вот эти модели использовать для объяснения. А все остальное, это, ну, какие-то фантазии.
Будущее наше существование называется жизнь вечная. Поэтому жизнь, она не прекращена.
Дело вот в чем. Огромное количество терминов, они вынуждены были взяться из окружающего мира. Поэтому Господь образно, Царство Небесное, говорит, подобно брачному пиру, например. Ну, конечно, Царство Небесное не брачный пир, но это самое высшее, ну, такое торжество земное для людей. Все радуются, веселятся, это выражают какие-то надежды на будущее, смотрят на молодых, возлагают на них всякие надежды, желают им много всякого доброго, хорошего. А дальше уже начинается жизнь, на которую вот бедная теща жалуется. Вот поэтому это естественно. Говорят, что когда переводили Евангелие на язык эскимосов, для слов «Агнец Божий» выбрали название эскимосское «маленького нерпы». Потому что никаких ягнят там в Гренландии и в других местах, где эскимосы живут, там нету. Вот это ближайшее оказалось.
Что можно было? К пониманию.
К пониманию, да, человека, который живет вот в среде эскимосского языка.
Есть вопрос?
Алло, слушаем вас.
Алло.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшки. Ой, беднее Христос воскресе.
Ой, Христос воскресе.
Когда-то из вашей передачи я узнала, что можно читать псалтырь за, допустим, деток и на каждой славе читать молитву и обращаться с Божьим Господом. Хотела бы спросить, а как можно читать Евангелие за усопших и Евангелие о здравии тоже детей?
Да тут же, ну, например, можно взять любое молитвословие. Ну, совершенно любое. Допустим, 50-й псалом. И вот прочел псалом, а потом обратился к Богу. Прими, Господи, вот эту покаянную молитву, которую некогда царь Давид произнес, согрешив, как мою, за моих деток. Вот и все. А могу «Отче наш» прочесть, а могу Евангелие почитать. Что тут такого-то? Я не понимаю. Какие проблемы?
Проблем никаких. Просто вот. Перечение псалтыри. Вот в книжке существуют молитвы, которые сейчас...
Ну, существует молитва, но вы возьмите вот, такую же молитву, прочтите перед чтением другого молитвословия. Молитва – это же не то, что написано, а то, что исторгло ваше сердце. Понимаете? Или не понимаете?
Понимаю.
Ну, сам текст молитвы – это еще не молитва. А используя для своей молитвы, да можно любые молитвы. Можно вообще правила себе составить из любых псалмов. Те, которые понятны, и те, которые соответствуют тому устроению на данный момент моего духовного развития.
Спасибо, батюшки.
Пожалуйста.
Можно ли спастись, не зная Евангелия?
Ну, во-первых, каждая душа по природе христианка. И у каждой души человеческой есть совесть. И если свою религиозную интуицию, которая есть у всех, всегда использовать вместе с совестью, то она обязательно подскажет.
Но совесть, она должна уже чем-то оттачиваться. Вот евангельские заповеди, они оттачивают нашу совесть.
Да, но оттачивает еще среда, в которой мы живем. Оттачивает семья. Даже может государство оттачивать, если оно устроено на справедливых принципах. Вот, например, те народы, которые покорялись Александру Македонскому в результате его военных успехов, они с радостью принимали. Потому что те законы, которые он приносил, они нравственно были гораздо выше, чем законы, которые господствовали у них до того. Жизнь становилась лучше. Такой он был вот благородный правитель, который не знал Христа, но он хотел народного блага. Я небольшой специалист по истории, но тем не менее, то, что осталось в моей памяти из того, что я когда-то читал, что был очень благородный человек.
Есть вопрос.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы бы очень хотели узнать о трех священниках с Ижевска, о дальнейшей их на судьбе.
А я, к сожалению, не знаю...
Ну, кто они вам, я не знаю, конечно.
Я не знаю, о ком речь.
Как не знаете? Вы же уже на эфире говорили об этом.
О ком? О троих?
Мы не поняли, о трех священниках Сюжетска, которых выгнали с церкви.
Не знаю. Я ничего об этом не знаю.
Как это не знаете?
Ну, никак не знаю, вот совсем. Как вот не знаю, какая будет погода 14 июля. Ну вот не знаю. Также не знаю ни про каких священников из Ижевска. И сам в Ижевске, знаете, я был когда последний раз? Сейчас скажу, 40 лет тому назад. И ничего про этого не читал. Кто, кого, за что, куда выгнал. Ничего не знаю. Вы спросите у того, кто вам об этом сказал. Может, скажут, а я не знаю, что там в Удмуртии происходит. Просто руки не доходят все узнать.
Мой друг часто выпивает. Когда я его спрашиваю, почему он так делает, он отвечает, что у него пусто на душе. Как это понять, что у человека пусто на душе? От чего такое может быть? Как я могу ему
помочь? От выпивки. Да. Дело вот в чем. Пустота бывает от отсутствия благодати Божией. Даже человек, который, ну вот, допустим, молится, там, вот как женщина говорила, деток поминает своих. И вот после молитвы душа наполняется благодатью Божией, после беседы с Богом. Вот. А если после этого произойдет с мужем, допустим, скандал, и вот пройдет 20 минут, она успокоится, посмотрит свою душу, она пуста, как будто и не молилась. Так что, если человек находится в состоянии греха, ну, там, гнев или зависть, или осуждение, Дух Святый сразу отходит от человека. А как же человек, который не знает ни молитвы, не знает ни таинств церкви, не знает Слова Божия, ни для кого ничего особо так не делает? А где ему брать благодать Божию? Душа опустошается. И он ищет суррогатов. Как вот люди, которые не могут родить детей, они ищут суррогатную мать. То есть заменитель. Матери-заменитель. Вот суррогат. Нету водки, пьем денатурат. Это тоже суррогат водки. Травится, болеет, портит желудок. Но без этой дури тяжело. Потому что человек – существо духовное. Он создан для того, чтобы служить Богу. А если он Богу не служит, у него на душе пустота. Поэтому он старается все время себя развеселить. чтобы музыка была желательно вот с этим ритмом наркотическим. Он от нее испытывает наркотическое воздействие. Вот. А потом они размахивают руками и так далее. Приходят в определенное состояние. И вот тот период, пока он внутри этой музыки находится, ему облегчение, как от обезболивающее. Потому что как только музыка затихает, он опять в пустоте. И это такие заменители болеть на каких-то спортивных сооружениях, потому что нервы напрягаются, так сказать. Все искусственно, ничего не происходит. Ну, ребята играют там в какую-то игру, то 3-0, то 2-1. Вот. А человек заводится так, как будто, я не знаю, собственную корову проигрывает. Совершенно по пустому поводу. Ну, сегодня эти, завтра эти. Тут я слышал по телевизору, какая-то самая последняя команда выиграла чемпионат мира в Англии, что ли, обыграв вообще всех, всяких Челси там. Все удивились. Вот. Против нее это самое, ставили ставки 5000 к 1. Такого вообще в истории не бывало. И вот они вдруг побеждают эти самые аутсайдеры. Так что ничего удивительного. Люди пьют от пустоты. Потому что духовной жизни нет, есть суррогат. Такие ощущения суррогатного блаженства. Пьют ради чего? Не чтобы попасть в тюрьму. Не чтобы зарезать своего собутыльника. Не чтобы не давать до 2 часов ночи спать своим соседям. Не для этого. Пью для того, чтобы испытать блаженство. Но такое суррогатное, химическое.
Причем знает, что эта цена будет дорогая, этого блаженства потом.
Ну, надеется, проскользнет. Ведь всегда человек, он также редко бывает, когда вот только сел пьяненький за руль и сразу кого-то задавил. Обычно это на 5-й, 12-й раз. А сначала машину расшибешь, сначала там еще какие-то будут, оштрафуют. Много таких предупреждений бывает.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Спасибо. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Отец Дмитрий, у меня очень сложный такой вопрос.
Это и для вас.
Да, простите, да. Для меня, конечно же. Батюшка, вот в нашу подмосковную церковь, у нас церковь-часовня, пришло такое огромное письмо, написанное на 3 страницах, печатным текстом, с предложением потребовать суда над нашим патриархом за то, что он общался с папой Римским, за то, что он ведет, значит...
Ну, все понятно. Ну, хорошо, что вы хотите спросить-то?
Что я хочу... Да. Отец Дмитрий, мне бы хотелось, чтобы на канале «Спас», либо, которым вы тоже бываете, либо на канале «Союз», вот завели такую бы рубрику, чтобы мы могли противостоять вот этим вот людям, негодяям, которые...
А зачем? Зачем? Уже...
Они-то уже засылают. Вот смотрите,
да нет, ну хорошо, но пусть засылают. Пусть хоть сам Гитлер засылает. Но мы-то что? Ну прошли и в урну выбросили. И, Господи, какая проблема?
Это я выброшу. Батюшка, это я выброшу, а другие не выбросят.
Не выбрут, пускай отпадают от церкви. Остаются без поминовения, без благодати Божией. Это же говорит о чем? Это люди, которые... У них веры нет. Понимаете?
Они, вот, могут на перепутье.
На перепутье пусть спросят. А то так. Вот как у нас было. Я учился в семинарии. И в той спальне, где я ночевал, там было, по-моему, 2 дюжины коек. И там были ребята с Западной Украины. Они крестились все в православии. Они ходили до взрослого состояния, а многие уже поступили женатыми, в православную церковь. Они получили образование в Троице Сергиевской лаврии. Не на каком-то там мыльном заводе, а в Троице Сергиевой лавры. Это крупнейший в мире монастырь и духовный центр нашей Руси. И когда там отделилась Украина от России, они сразу стройными рядами пошли в католики. То есть вы можете представить церковь, состоящую из одних предателей? Это о чем говорит? Это о чем говорит? Это говорит о том, что они в душе такие внутри были. Конечно. Те ребята, с которыми учились, кто-то остался, конечно, православным, а кто-то очень даже легко и перешел. Потому что для них это... Они понимают разницу, у них не хватает для этого ума. Если у человека не хватает ума или образования, он может всегда спросить у человека, у которого хватает ума и образования. Наш патриарх – это самый образованный иерарх в нашей церкви. Ну, просто самый. Ему, по его уму, никто не может противостоять. Все вот эти письма, они, ну, просто ничтожны. Понимаете? Их, ну, рассматривать бессмысленно. Вот про телеканал «Спас». Я на телеканале «Спас» по этому поводу 3 раза выступал. Митрополит Илларион, который глава отдела внешних церковных связей, который участвовал в подготовке этой встречи. Умнейший человек, который языков только иностранных знает больше, чем пальцев на 2 руках. Ну, что они там в этом понимают? Им говоришь черное, они не говорят белое, а серо-бурмалиновое. И это бесполезно. Понимаете? Бесполезно. Не хотят быть в церкви. Пусть идут куда хотят. Мы только от этого очистимся. Потому что они все время злопыхают там из-под угла. Ведь что такое церковь? Еще Киприан Карфагенский в 3 веке сказал, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Как же можно на церковь, которая нас вырастила, которая нам передала храмы, которая нам передала церковное предание, которая нас научила молиться, которая нас воспитала, они на нее восстают. Хотя в символ веры написано «верую в единую святую соборную и апостольскую церковь». Если человек иерархию не признает своей церкви, анафема этим всем авторам этих подметных писем. Ну и на здоровье. От этого церкви не убудет. Даже если в церкви останется один человек, как наш патриарх, он-то и будет в истине. А это все шелуха. Понимаете?
Спасибо, Господи.
Ну вот и спасибо, поэтому Господи. Рубрику еще заводить. Много чести. Понимаете? Они, их в микроскоп не разглядишь, этих людей. И так всегда было. У нас живоцерковники были и вот после революции всякие. Пройдохи, проходимцы там, не знамо кто, которые себе сами саны всякие давали. И сейчас там на Украине у нас, на бедной Украине, там Мишка Денисенко объявился патриархом всей Украины. Ну, как он был Мишка, так он Мишка и остался. Лишенный монашества, лишенный сана и лишенный, отлученный от церкви. К нему, говорят, ушло там 1000 приходов, да хоть 10 тысяч. Кого бы они ни крестили, это недействительно. Кого бы они ни повенчали, это недействительно. Кого бы они ни отпели, это недействительно. Если же 2 мужика у пивного ларька собрались и стали венчать, крестить, это что, церковь, что ли? Поэтому кто к Мишке Денисенко ушел, это не цирк, а почему ушли? Ну, потому что они неотесанные. Понимаете, это такие же мужики у пивного ларька. Дай бог им всем доброго здоровья. Это очищение церкви. Очищение. Это все, что отрезать ногу, ее жалко. Она своя, она родная. Но больно, хромаем. Но гангрену надо отсекать, а тут она сама отваливается, сама. Так что ничего в этом ужасного нет. Но человеку, который, ну, ничего не понимает, ну, ему, ну, вот как объяснить? Понимаете, это совершенно бесполезно. Начинаешь спрашивать, Евангелие не знают. Ни одной притчи растолковать не могут. Ну и что?
Батюшка, спасибо вам большое.
На здоровье, храни вас Бог, Христос воскресе.
Спасибо, Господи, воистину воскресе.
Батюшка, ну этих злопыхателей, понятно, это уже ихнее дело. А вот тех людей, которых они соблазняют и отводят...
А что, дорогой, драгоценному и любимый отец Александр, про это сказано в Евангелии? Про тех, кто соблазняет, про то, что должно прийти соблазном. Что написано в Евангелии про то, что бывает тем, через кого соблазны приходят? Ну-ка.
Лучше ему мельничный жернов наш.
Да, лучше их утопить, и все к шутам. Вот и все. Что тут? Это сам Христос сказал, который сказал, научите от меня, как кроток есть и смирен сердцем. И он совершенно беззлобно сказал, лучше им вообще утопить их с камнем на шее. Вот и все. Что нам об этом говорить? Мы им лично зла не желаем. Но участь утопленника лучше, чем у этих людей. Но в силу того, что они никогда Евангелие не читали, а если читали, как у одного такого папа спрашивают, ты Евангелие читал? Он говорит, а что, диакон, что ли? Ну, вот. Ну и тогда чего? Пусть диакон читает, он в это время в носу ковыряет. Как ему, какие аргументы привести, когда он кроме грошей ничего, никаких аргументов не знает?
Как понять, что достиг Царствия Небесного?
А это не умом понимать.
То есть это человек сердцем должен почувствовать? Или это вообще человеку?
Нет, ну почему? Бывает и так, что человек, достигший Царства Небесного, он излучает божественный свет. И даже люди, далекие от Бога, этот свет видят.
Нередко к нашим старцам ездили люди... Ну, не очень-то церковные, за советом, ну, посмотреть,
да. Так пообщаться. Для этого и ездят, потому что человек обладает тем, чего нет у тебя.
Вот этим внутренним светом.
Да. Ты смотришь на человека, который в своей жизни, в своей речи, в выражении лица, в нем отражается Христос. То есть, когда ты читаешь Евангелие, то через Евангелие, через книгу образ Христа просвечивает. А тут ты видишь человека, в котором Христос живет. Как апостол Павел говорит, уже не живу я, а живет во мне Христос. Поэтому смотрю на Павла, а вижу Христа. Это уже опыт личного общения со Христом через Павла. Или там через Серафима Саровского. Или там через отца Павла Груздева. Через любого благодатного человека. Кто-то сказал, я не помню кто, в молодости читал, вот, что общение со старцем – это как принять таинство церковное. Потому что благодатное общение.
приобщиться благодати Божией, да, через человека.
Через человека, через общение с ним, через созерцание его, через вот, его благословение, через его какое-то наставительное слово или через его молчание. Я помню, одному старцу я исповедовался, а он стал смеяться. Брат мой исповедовался, он вообще не мог удержаться. Но это вот такое воздействие оказало, я это никогда не забуду. То есть его грехи, это ему показалось чем-то, ну, таким вот смешным, абсолютно искренний такой детский смех. От всей души. И не какая-то секунда, а прям вот несколько секунд смеялся. Сам видал.
Есть вопросы у нас?
Алло, добрый вечер.
Христос воскресе, батюшки.
Воистину воскресе.
Батюшка Дмитрий, ну, такой вопрос по поводу апостола Фомы. Вот Фома присутствовал при воскрешении Лазаря. Он воочию убедился, что разложенное тело было воскрешено, и он практически получил новое тело, да, без всяких изъянов.
Нет.
А вот когда...
Нет. Это было другое воскресенье.
Ну, да.
Он воскрес в своем собственном теле, не преображенном. Но те раны, которые сделал тление, химический распад плоти, они, конечно, зарубцевались. То есть пока Лазаря разматывали, эти пелены снимали, его ожившее тело, оно зарубцевалось. Может быть, шрамы какие-то остались. Я не знаю, об этом предание умалчивает.
Нет.
Но это было не то тело, преображенное, в котором воскрес Христос. И в котором мы с вами тоже воскреснем во второе славное пришествие Христа Спасителя.
Ну, Христос воскрес в новом теле.
Нет, это не новое тело. Это тоже тело, но преображенное благодатью Божией.
Преображенное, оно не должны были остаться раны, ну, от гвоздей в ребрах, ну, которые поразили копьем.
А
да?
Почему не должны?
Ну,
если... Нет, почему? Вот вы так говорите, должны. Откуда вы знаете-то? Много вы видали воскресших людей?
Ну, я не, вообще
ну,
не
а знаю. Тогда что вы говорите? Ну, вот что вы? Вот от ветра головы своей. Это все, что говорит. А вот он должен был воскреснуть верхом на лошади. Ну, а почему, с чего вы взяли?
Ну, если человек воскрешен в новом теле, значит, оно тело чистое.
Да почему же оно, это тело его, оно носило следы. Поэтому я говорю, что вполне возможно, что у Лазаря остались шрамы, потому что он действительно, тело начало разлагаться. Но если кожа осталась жива, и, так сказать, то шрамов бы не осталось. Просто оно пришло под действие силы Божией опять в живое состояние.
Ну, понятно.
Ну, как это может понять, голубчик мой? Это уму непостижимо. Просто вот есть факт. Смердел уже человек. Там на жаре, на Кипре там жуткая жара. Вот. И тем не менее это случилось.
Но меня интересует тело Иисуса Христа.
Вот. Тело присутствия Христа — это то, чем я причащался сегодня утром.
Я тоже причащаюсь.
Вот это тело Христово. То самое, которое страдало на кресте.
Ну, Фома-то заявил, что я пока не сижу эти раны и не поверю, что...
Хорошо, я тоже эту книгу читал. Я даже помню, как оно называется. Называется Евангелие. Да, что вы мне рассказываете? Вас еще на свете не было, когда я ее читал.
Мне 66 лет, вам...
А мне 65.
Ну, видите, я бы постарше вас, значит, я бы...
Значит, тоже бы у вас такой голос молодой. Я думал, вам лет 45.
Ну, я в военной безопасе.
О, ну...
В отставке.
Это самое крепкое здоровье у военных. Вас специально проверяют.
Да.
Конечно.
Вот. Я недавно выцерковился, в принципе, вот, и нет, вот это вот сомнение вызывает именно имя апостола Фомы, не веря в том, что...
Да это не так важно.
...который присутствовал в его всей жизни...
Вот. Ну, что присутствовало?
Ну, видел его воочию, и общался, слышал его... И не поверить в том, что он воскрес.
Так, а, ну, понимаете, но это очень трудно. И вот Господь оказывает такое великое снисхождение. Он на своем теле оставляет раны для того, чтобы своему ученику Фоме дать возможность убедиться, что это он. И представьте, вот человек воскрес. И в воскресшем теле явился. И он на берегу Тивериадского озера поджарил им рыбу и с ними ел. Он, который мог сквозь стены проходить. Зачем ему эта рыба? Но чтобы апостолы убедились, что он не дух, не призрак, чтобы они запомнили крепко, что он воскрес в теле, он перед ним рыбу ел и сказал: «Придите, обедайте». Вы можете вот это представить в вашей военной голове? Умещается, что тот, кто создал всю Вселенную, рыбу жарит для рыбаков. Больше ему дел не нашлось в космосе, как только рыбу жарить. Но он это сделал для своих учеников. Вот меня, например, вот это больше поражает. А что там... Следы, какого числа, куда пошел, сколько было бесноватых, зачем смоковницу там засушили. Это вот как-то не очень волнует. А вот явление такое совершенно потрясающее, милости Божией, меня вот наповал совершенно, свалило, когда я читал первый раз Евангелие. До сих пор под впечатлением.
Спасибо, батюшка, за передачу. Просит нас прощаться.
Да. Всего вам доброго, до свидания. Не забудьте о том, о чем я вас просил в начале передачи. Не бросайте наш канал.
Всего вам доброго, до свидания.